Выпуск новостей представила Ольга Серебряная. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 2 марта, пятница. Вот что вас ждет в этом часе. Международные организации и ООН обвиняют Белоруссию в незаконных поставках оружия Ливии и Кот-д'Ивуару. Культура. В Москве открылась выставка, приуроченная к полуторавековой годовщине отмены крепостного права в России и освобождения рабов в Америке. Новости экономики, обзор свежих газет, рубрика «Общественное мнение». И вернемся к главной теме нашей программы. Как вы относитесь к Михаилу Горбачеву? Сегодня последнему генсеку ЦК КПСС и родоначальнику перестройки исполняется 80 лет. Продолжим принимать ваши сообщения, а в середине часа вновь будем ждать звонков наших слушателей в прямом эфире. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас минус 11 градусов, днем около минус 5, вечером возможен небольшой снег. В Санкт-Петербурге этим утром минус 5, днем минус 7, переменная облачность и также возможны осадки. Главная тема этого часа – ситуация в Ливии, откуда продолжают поступать разноречивые данные о противостоянии оппозиции и сторонников лидера Муаммара Каддафи. Лишь о числе беженцев поступают более-менее определенные сведения – десятки тысяч человек, по некоторым данным более 100 тысяч, преимущественно граждане Египта, скопились на границе Ливии и Туниса. Управление ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции призвали правительства государств мира к проведению, цитата, «масштабной гуманитарной эвакуации из Ливии». И десятков тысяч египтян и граждан других государств. Тем временем у происходящего в Ливии накануне появился неожиданный отголосок на постсоветском пространстве. Международные организации заявляют о том, что Белоруссия могла продать оружие и боевую технику режиму диктатора Муаммара Каддафи как раз перед началом гражданской войны. Кроме того, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прямо обвинил белорусские власти в нарушении международного эмбарго на поставки оружия в другую африканскую страну Кот-д'Ивуар. Белоруссия свою вину в обоих случаях отрицает. Подробности в материале Данила Гальперовича.
Белоруссия имеет долгую и темную историю поставок оружия самым одиозным режимам и организациям. Во всяком случае, на этом настаивают специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира, которые еще в начале 2000-х заявляли, что Минск в своих поставках вооружений за границу абсолютно непрозрачен и очень неразборчив. По данным европейских и американских экспертов, Александр Лукашенко продавал танки и самолеты Сирии, Уганде, Судану, именно тогда, когда в этих странах или рядом с ними начинались боевые действия. С Ливией у Белоруссии долгие и тесные связи. Еще в 2000 году Лукашенко, посещая с визитом Триполи, говорил с Каддафи о сотрудничестве в области вооружений, в частности, о возможности поставок в Ливию боевых машин пехоты. Тогда у ливийского вождя не было денег. Из-за долгих экономических санкций его страна бедствовала. И только в 2009 году Ливия и Белоруссия подписали протокол о военном сотрудничестве. И вот в масс-медиа появились сообщения о том, что 15 февраля этого года в Ливию из Белоруссии улетал специальный военный рейс, а через 10 дней уже из Ливии в Белоруссию прилетел один из личных самолетов Каддафи. Что это может означать, оценивают белорусские эксперты в репортаже Игоря Корнея из Минска.
После распада СССР на территории Белоруссии остались огромные запасы вооружений белорусского военного округа, которые не исчерпаны и после двух десятков лет независимости. Однако Министерство обороны Белоруссии категорически опровергает возможность теневых поставок военной техники в горячие точки, включая Ливию. Эксперт в военной сфере Александр Олесин не думает, что Ливия испытывает необходимость в вооружении. Еще в начале 90-х Москва поставила Триполи более 4000 единиц бронетехники, 350 боевых самолетов, подводные лодки и корабли, большое количество зенитно-ракетных комплексов. А вот в специалистах, которые могли бы обслуживать весь этот арсенал, потребность достаточно высокая.
Предположить, что один рейс Ил-76, на нем может быть доставлено много чего, что может помочь Каддафи, я сомневаюсь. Если это стрелковое оружие, то, я думаю, тоже он не испытывает дефицита. А вот что касается технических специалистов, возможно, что по ранее заключенным контрактам могли быть специалисты наши туда привезены для ремонта авиационной другой боевой техники, плюс запчасти. А потом, возможно, они были отправлены обратно отсюда, возможно, и эти рейсы из Ливии.
По некоторым сведениям, 25 февраля в национальном аэропорту Минск приземлился самолет Falcon 900EX с бортовым номером номером 5ADCN. Выяснилось, что это один из трех личных самолетов Муаммара Каддафи. По данным наблюдателей, борт вернулся в Триполи в первой половине дня воскресенья. Появились разные версии относительно того, зачем Каддафи направлял самолет в Минск. Если руководствоваться логикой Александра Олесина, таким образом в Минск могли вернуться белорусские военные специалисты. Но с учетом теплых отношений между лидерами Беларуси и Ливии, не исключалось возможности того, что Каддафи доставил в Минск золотой запас или же переправил в надежное место семью. Может ли получить ливийский лидер покровительство Лукашенко? Один опальный политик, экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев, почти год скрывается от киргизского правосудия в Белоруссии. Вот что по этому поводу думает политолог Андрей Федоров.
Исходя из того, что Беларусь приняла в свое время Бакиева после схожих, скажем так, событий в Киргизии, на 100% исключать такой вариант, наверное, нельзя. Хотя мне, честно говоря, в него не очень сильно верится, потому что события в Ливии вызвали гораздо более широкий резонанс в мире, гораздо более негативную реакцию мирового сообщества. И так откровенно подставляться уже в данном случае, тем более после того, что произошло 19 декабря, белорусским властям нецелесообразно.
Кроме того, недавно появились сообщения, что на стороне ливийского лидера якобы воюют белорусские наемники. В этой связи МИД Белоруссии заявил, что против страны проводится деструктивная информационная атака. Сначала выдумали белорусских наемников, потом изобрели приземление в Минске самолета с золотом и бриллиантами из Ливии. Главным оружием противников Белоруссии становится ложь и клевета, говорится в распространенном заявлении.
Рассказывал Игорь Корней. Кроме возможных военных связей с режимом Каддафи, Александр Лукашенко обвиняется еще и в поставках вертолетов, узурпировавшему власть в Кот-д'Ивуаре Лорану Габагбо. И в этом Минск обвиняют не эксперты, а самые что ни на есть официальные лица, а именно генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. По его словам, может быть даже созвано специальное заседание Совета Безопасности ООН. При этом в России, несмотря на военный союз с Белоруссией, защищать союзника не стали, а новости о возможных поставках белорусского военного оборудования в Ливию распространило государственное агентство РИА Новости. Между тем, директор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов говорит, что и Россия многие годы пыталась сотрудничать с Каддафи в военной сфере. Сотрудничеству этому мешала эксцентричность и бережливость ливийского лидера.
В начале того периода, когда с Ливией были сняты санкции, Россия заключила небольшой контракт на поставку боеприпасов в Ливию. Это было практически 10 лет назад. Позднее Россия долго вела тяжелые переговоры. Туда, в Ливию, летал Владимир Путин, сюда приезжал Каддафи. Удалось заключить некий пакет договоров на поставку вооружений на сумму в 1 миллиард 300 миллионов евро в январе 2010 года. Однако большинство этих контрактов не вступило в силу, потому как ливийская сторона не проплатила аванс по большей части из этих контрактов. Насколько мне известно, в частности, не был проплачен аванс за поставку самолетов Су-35, поставка которых была согласована. Также речь шла о поставке Ливии ракетных катеров класса «Молния». У Ливии был контракт с российским предприятием «Ижмаш» на создание линии по производству автоматов Калашникова, аналогичный тому, что Россия заключила с Венесуэлой. Однако непонятно, был ли доведен контракт до конца, в частности, вступил ли он в силу, заплатила ли Ливия аванс. Вот такой контракт заключен был. Также был заключен контракт на поставку учебно-тренировочных реактивных самолетов Як-130, ну и целый ряд других. Мы знаем, например, что Ливия вела переговоры о покупке партии вертолетов или К-50 «Черная акула», или К-52 «Аллигатор», однако финализировать контракт не удалось.
Относительно военных поставок из Белоруссии в Ливию, Руслан Пухов считает, что вряд ли речь может идти о военной технике. Однако не исключено, что если Муаммар Каддафи действительно собирался массово раздавать стрелковое оружие своим сторонникам, то ему для начала нужно было где-то это оружие взять. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Канада направляет к берегам Ливии патрульный корабль с вертолетом и командой из более чем 200 военных для эвакуации иностранцев из этой страны. Генеральная ассамблея ООН приостановила членство Ливии в Совете этой международной организации по правам человека. В Уфе объявили бессрочную голодовку. 25 обманутых дольщиков жилья. Участники акции расположились в здании, принадлежащем одной из компаний-застройщиков. В ООН пока не могут подтвердить достоверность сообщения о поставках Белоруссии вертолетов в Кот-д'Ивуар. Об этом заявил представитель пресс-службы организации Мартин Несирский, отметив, что эксперты продолжают проверку поступившей информации. Белорусская сторона категорически отвергла это обвинение. Великобритания намерена постепенно отказаться от дальнейшего финансирования различных проектов в 16 странах, среди которых Китай, Россия, Вьетнам, Молдавия, Ирак и Сербия. Поддержка прежних проектов прекратится в 2016 году. В столице Армении, Ереване, прошел массовый митинг оппозиции. В акции участвовали, по разным оценкам, до 50 тысяч человек. Митингующие требовали освобождения политзаключенных и отставки членов руководства страны. Международный комитет по контролю за наркотиками исключил Колумбию из списка государств, находящихся под специальным наблюдением. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила обеспокоенность растущим давлением на христиан и представителей других религиозных меньшинств в Ближневосточном регионе. Это заявление она сделала на встрече с членами Комитета по иностранным делам Палаты представителей Американского Конгресса. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 28 рублей 75 копеек, евро 39 рублей 72 копейки. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» будет повтор программы «Время гостей». Какие выводы российской власти и общества сделают после народных революций в арабских странах? В программе участвует главный научный сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман и депутаты Государственной Думы России Олег Шейн, фракция «Справедливая Россия» и Сергей Обухов, КПРФ. Ведущий программы Михаил Соколов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных событиях в мире культуры. Царь и президент, Александр II и Авраам Линкольн, освободитель и эмансипатор. Так называется новая экспозиция выставочного зала федеральных архивов, приуроченная к 150-летию отмены крепостного права в России и почти совпавшему с этим событием по времени освобождению рабов в США. Слово обозревателю «Радио Свобода» Лиле Пальвелевой.
Здесь что не экспонат, то подлинный раритет. И подобраны они таким образом, что одна за другой выстраиваются смысловые параллели. В этом нет никакой натяжки, считает руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
19 февраля 1855 года молодой российский император своей едва ли не первой тронной речи перед представителями дворянства заявил, что лучше освободить крестьян сверху, чем они сами это сделают снизу. В ответ было угрюмое молчание. И потребовалось время, прежде чем Александр II освободил крестьян. А теперь посмотрим на действия американского президента Авраама Линкольна. Сначала он в июле 1862 года предварительной прокламацией предупредил хозяев южных штатов, что если они не прекратят мятеж, то их главное имущество рабы будет конфисковано и освобождено. А затем, спустя год, последовали 13-е и 14-е поправки Конституции США, которые отменили рабство на территории уже всех Соединенных Штатов Америки.
Для того, чтобы выставка состоялась, понадобились усилия сотрудников десятков российских и американских крупнейших музеев, архивов, библиотек и фондов. В результате к большинству экспонатов применимо слово «впервые». Так впервые в Россию привезли подлинную прокламацию об освобождении рабов. И впервые, спустя 130 лет после убийства Александра II, экспонируется бывший на царе в роковой день мундир с разорванным в клочья воротником. Один из кураторов выставки Майкл Бишоп, он представляет мемориал Линкольна, подчеркивает, в экспозиции многое рифмуется.
На выставке вы увидите перо, которым Александр II подписал манифест об освобождении крепостных крестьян, и также перо, которым Авраам Линкольн подписал прокламацию об освобождении рабов. Также на выставке вы сможете увидеть письма Александра II и Авраама Линкольна, которые хранятся в архивах Соединенных Штатов.
А теперь слово куратору выставки с российской стороны Андрею Яновскому из исторического музея.
В последнем зале есть, конечно, перекликающиеся материалы, связанные с трагической гибелью героев нашей выставки. Это гравюра, где мы можем видеть президента Линкольна в Петерсон-хаузе, где вокруг него собрались ближайшие его соратники, сторонники, сотрудники. И также в этом же зале мы видим лежащего на смертном одре последние минуты жизни императора Александра II, рисунок пером художника Лебедева с натуры, где изображена семья императора, прощающаяся с отцом, с дедом. Таких экспонатов, в принципе, очень много. Надо просто внимательно смотреть выставку, и каждый увлекающийся посетитель, интересующийся посетитель найдет очень много таких перекличек.
Вот размышления конгрессмена Джеймса Саймингтона, руководителя фонда американо-российского культурного сотрудничества.
Нам представился прекрасный шанс показать в этой выставке жизнь двух выдающихся деятелей, которые сделали очень много для своих стран. Также выдающимся является сотрудничество России и США во время гражданской войны в США. Мой интерес к той эпохе имеет личный характер, поскольку мой дедушка был личным секретарем Авраама Линкольна. Главы двух государств часто переписывались, их послания начинались со слов «Мой дорогой друг». Президенту Аврааму Линкольну пришлось решать одну из важнейших задач для США. Он объединил две части страны – Северную и Южную. Гражданская война началась в тот самый год, когда Александр II подписал указ об освобождении крестьян в России. Немногие знают, что в 1863 году два российских корабля причалили у берегов Соединенных Штатов. Их целью было показать отношение Александра II к идущей там войне. Один из кораблей причалил в Нью-Йорке, а другой в Сан-Франциско. Русские моряки спасали людей в Сан-Франциско, который в тот момент был охвачен огнем. И нам есть за что сказать спасибо русским людям.
О выставке в зале Федеральных архивов, посвященной полуторавековой годовщине отмене крепостного права в России и освобождении рабов в США, говорил Джеймс Саймингтон, руководитель фонда американо-российского культурного сотрудничества. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об усугубляющемся противостоянии республиканцев и профсоюзов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из самых известных американских деятелей корпоративного мира стал объектом обвинений в незаконном распространении служебной информации. Во вторник Раджату Гупте, бывшему управляющему ведущей консалтинговой фирмой McKinsey, члену совета директоров инвестиционного банка Goldman Sachs, концерна Procter & Gamble и корпорации American Airlines, были предъявлены обвинения в том, что он передал секретные сведения своему приятелю, главе хеджевого фонда. А тот, благодаря оперативной покупке и продаже акций Goldman Sachs, заработал около 20 миллионов долларов. Эти обвинения, предъявленные Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам, стали результатом масштабного расследования деятельности в прошлом одного из самых крупных хеджевых фондов «Галеон», главе которого Раджу Раджаратману грозит больше 100 лет тюрьмы. Согласно обвинениям, уважаемый корпоративный руководитель действовал как простой мошенник. Узнав во время селекторного совещания, что Уоррен Баффет собирается инвестировать в акции Goldman Sachs 5 миллиардов долларов во время финансового кризиса 2008 года, Гупта сразу же звонит главе «Галеона», и фонд моментально покупает около 200 тысяч акций Goldman Sachs. На следующий день, сорвав прибыль в несколько миллионов, «Галеон» продает акции. Через месяц, благодаря предупреждению Гупты о плохих финансовых результатах Goldman Sachs, «Галеону» удается предотвратить многомиллионные потери. Адвокат Гупты утверждает, что обвинения против его клиента беспочвенны. Университет Ратгерса, один из самых престижных американских университетов, проводит небывалый эксперимент, позволив в своих общежитиях совместное проживание студентов и студенток. Инициатива стала ответом на трагический случай – недавнее самоубийство студента университета. Он бросился с моста в реку после того, как его сосед по комнате записал на секретную видеокамеру его интимный акт с мужчиной. Администрация университета под давлением правозащитных групп решила позволить студентам выбирать себе партнеров по комнате вне зависимости от пола, тех, с кем они себя будут чувствовать комфортабельно. Противостояние губернатора штата Висконсин и профсоюзов государственных служащих усугубляется. Губернатор предупреждает о том, что он в ближайшие дни даст указание о сокращении штатов государственных служащих, если профсоюзы и их сторонники сорвут голосование по законопроекту, лимитирующему права профсоюзов. Губернатор требует от демонстрантов освободить помещение штатного законодательного собрания. Но те отказываются и намерены противостоять губернатору до конца, рассказывает Владимир Морозов.
Попытка властей удалить демонстрантов из здания не удалась. Суд постановил, что в рабочие часы в Капитолии имеют право находиться все желающие. Массовые протесты начались с того, что губернатор Скотт Уокер и законодатели-республиканцы попытались устранить огромный бюджетный дефицит Висконсина. Для этого предложен законопроект, который, в частности, сильно ограничивает права членов профсоюза, работников общественного сектора, куда входят люди, занятые в правительственных учреждениях, в том числе учителя и чиновники всех рангов. Профсоюзы возмутились. За конфликтом внимательно следят жители других штатов, особенно те, кто состоит в подобном профсоюзе. Вот что сказала мне жительница Нью-Йорка Дина Робинсон. Губернатор Висконсина пытается уничтожить профсоюз, и на его попытки с интересом поглядывают республиканцы из других штатов. Борьба с профсоюзами – это очень плохо для всей нашей страны. Планы губернатора скромнее. Так, сейчас член профсоюза оплачивает в Висконсине только 6% от стоимости медицинских услуг. Остальное вносит штат. Законопроект предлагает повысить долю до 12%. Это меньше половины того, что платят люди в среднем по стране. Но профсоюз не согласен. Губернатор хотел бы ограничить право профсоюза на переговоры с администрацией только вопросами оплаты труда, но профсоюз намерен добиваться повышения размеров пенсии и страховки. Штат не может этого позволить, его казна пуста. Республиканцы считают, что правительство ведет спор не с рядовыми гражданами, а с лидерами могущественного профсоюза работников общественного сектора. Его аппарат существует на членские взносы, а это 500, 700, а иногда и до 1000 долларов с человека в год. Причем вычитают эти деньги из зарплаты автоматически. По мнению республиканцев, если отменить добровольно-принудительные взносы, то в результате спорного законопроекта члены профсоюза ничего не потеряют. Руководство профсоюза утверждает, что конфликт в городе Мэдисон – это классовая борьба угнетенных трудящихся. В ответ власти Висконсина приводят такие цифры. 78 тысяч долларов в год – такова в штате средняя зарплата учителя. С учетом каникул и отпусков он работает всего 180 дней в год. Республиканец Скотт Уокер избран губернатором штата в прошлом году. За него проголосовали 52% избирателей, 47% за его соперника-демократа. Последний опрос показал, что если бы выборы состоялись сегодня, то Уокер проиграл бы со счетом 45-52.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут. В следующей половине часа новости экономики, подробнее о самых интересных публикациях в сегодняшних газетах, рубрика «Общественное мнение». А сразу после краткой сводки новостей вернемся к центральной теме нашей программы. Сегодня исполняется 80 лет Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Продолжаем принимать ваши сообщения и будем снова ждать ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800.
Радио «Свобода». Новости.
Паром с россиянами, эвакуируемыми из ливийского города Раслануф, прибыл сегодня на Мальту. Об этом сообщили в управлении информации МЧС. Ранее на Мальте совершил посадку самолет МЧС. Он доставит эвакуированных в Москву. Италия направляет гуманитарную миссию в Тунис с целью оказания помощи беженцам из Ливии. Глава ведомства ООН по делам беженцев заявила во вторник, что 28 февраля в Тунис прибыли 14 тысяч беженцев из Ливии. Это рекордная цифра с момента начала беспорядка. Канада направляет к берегам Ливии патрульный корабль с вертолетом и командой из более чем 200 военных на борту. Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Стивен Харпер. А министр обороны США Роберт Гейтс подтвердил, что несколько американских военных кораблей тоже движутся в сторону Ливии. Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву исполняется сегодня 80 лет. Российские власти обратились к руководству нью-йоркской тюрьмы Манхэттена с просьбой улучшить условия содержания бизнесмена Виктора Бута. В Кот-д'Ивуаре 9 газет закрылись в знак протеста против агрессии со стороны приверженцев президента Лорана Гбагбо. В Колумбии 6 человек убиты при нападении на вертолет, доставлявший деньги в один из банков города Калота на юго-западе страны. Четверо погибших полицейские. Глава колумбийской полиции возложил вину за преступление на активистов леворадикальной группировки ФАРК. Международный комитет по контролю за наркотиками исключил Колумбию из списка государств, находящихся под специальным наблюдением. ВОН пока не могут подтвердить достоверность сообщения о поставках Белоруссии вертолетов в Кот-д'Ивуар. Белорусская сторона категорически отвергла все обвинения. Великобритания намерена отказаться от дальнейшего финансирования различных проектов в 16 странах, среди которых Россия, Китай, Вьетнам, Ирак и Сербия.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Как вы относитесь к Михаилу Горбачеву? Сегодня автору термина «перестройка», последнему генсеку ЦК КПСС, первому и единственному президенту Советского Союза, исполняется 80 лет. Как сообщается, свой день рождения Михаил Сергеевич отметит в узком кругу родственников и друзей. Официальная же торжественная часть празднования намечена на 30 марта в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Там состоится грандиозный благотворительный концерт в помощь больным детям, и впервые будет вручена международная премия «Человек, изменивший мир», которую накануне юбилея учредил сам Горбачев. Надо отметить, что в свои 80 Михаил Горбачев занимается не только благотворительностью, но и политикой, в том числе выступая с критикой нынешних российских властей. Впрочем, как сам Горбачев рассказал в интервью «Радио Свобода», зарегистрировать партию ему не позволил лично заместитель главы нынешней администрации президента Владислав Сурков. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете найти полную версию большого интервью с Михаилом Горбачевым, а также другие материалы к его юбилею. А прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде всего давайте послушаем мнение о роли Горбачева в истории, которым поделились известные люди в интервью нашему корреспонденту Кристине Горелик.
Михаил Горбачев – фигура исторического масштаба, как бы к нему лично кто ни относился. Слово историку и тележурналисту Николаю Сванидзе.
Независимо от того, какие у него сейчас рейтинги, популярности, непопулярности, это все наносное и приходящее. В учебниках истории он будет на очень высокой ступеньке с очень хорошим рейтингом, и в этом я абсолютно убежден. Он человек, который повел нашу страну по пути свободы. Это я говорю о нашей стране. Я не говорю уже о том, что только благодаря ему рухнула Берлинская стена, за что ему и немецкий народ должен быть благодарен. Но я говорю о том, за что ему должен быть благодарен наш народ. Он повел его по пути свободы. Первый. Бесстрашно. Может быть, не вполне отдавая себе отчет в том, куда он идет. Не зная, куда ступить ногой. Михаил Сергеевич допускал какие-то ошибки, часто кривая выводила его туда, куда он сам хотел выйти. Это все понятно. Но по-другому не бывает, потому что человек предполагает, а Бог располагает. Но у него был вариант держаться за власть всеми конечностями, цепляться за нее, раз уж судьба его сделала генсеком в огромной империи. Держать и не пущать. Он не соблазнился на это. Он пошел совершенно по другому пути. Да, получилось не так, как он хотел. Он хотел обновить, перестроить Советский Союз. Да, Советский Союз рухнул. Я думаю, что по-другому быть не могло. Но интуитивно Горбачев многие стратегические вещи делал правильно. Повел его, в принципе, в очень правильном, единственно возможном направлении. И за это ему воздастся, убежден в этом.
Михаил Горбачев дал по зубам казарменному коммунизму. Номенклатура ему этого не простила, говорит режиссер Марк Розовский.
Он объявляет перестройку с большой буквы, которая оказалась нужна народу как кислород, как живительная вода. Конечно, ее, эту перестройку, готовили и шестидесятники, и диссиденты. Совок подгнил, и тогда Горбачев провозглашал перестройку. Великан, так сказать, на глиняных ногах, это СССР, Совдепия. Этот великан хорохорился, показушничал, но было ясно, надо было что-то менять в системе. Конечно, Горбачев не мог поменять сразу всю систему, он в системе хотел что-то поменять. Ему удалось сдвинуть страну с вот этого гибельного, катастрофического пути на дорогу свободы и демократии. Он снял с нас, во-первых, шоры совковой ментальности и дал своей гласностью, этот термин был неожиданным для многих, гласность прежде всего, гласностью он дал толчок к новому миросознанию человека. Мы сегодня не славим Горбачева, поймите меня правильно, а воздаем ему должное. Можно много говорить о его заслугах, можно много и очень много говорят о ошибках Горбачева. Все это чепуха. Это великий человек, Ему вот нынче исполняется 80 лет. С 80-летием вас, дорогой Михаил Сергеевич, здоровья, здоровья, здоровья и крепости духа, которой вам не занимать.
Поздравлял юбиляра режиссер Марк Розовский. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
И мы, в свою очередь, присоединяемся к этим поздравлениям. Прямо сейчас ждем ваших звонков по телефону 8 800 222 12. Напомню еще раз, звонок по этому телефону бесплатный. Вот еще несколько смс и сообщений с пейджера, которые присылают наши слушатели, отвечая на вопрос, как они относятся к Михаилу Горбачеву. СМС. Положительно отношусь, пишет нам Илья, за то, что в мутных глубинах брежневского застоя он сумел разглядеть и не побоялся поднять на щит новый идеи, гласность, перестройку и так далее. А отрицательно за дикую расправу, учиненную им вместе с обезумевшей толпой депутатов Верховного Совета над академиком Сахаровым. И вот про Сахарова вспоминает еще один наш слушатель Геннадий. «Я помню», — пишет он, — «как он закрывал рот Андрею Дмитриевичу». Вот сообщение с пейджера. «Для человека и функционера старой системы», — пишет нам Иван из Москвы, — «каковым является Горбачев, осознание несостоятельности этой системы и постановка задачи ее смены является максимумом того, что человек такого уровня мог сделать. А для решения такой задачи требуются люди моральных и интеллектуальных качеств ранга Ходорковского и так далее. Горбачев Моисей вывел народ из сталинского плена». Еще одно сообщение. Давайте послушаем звонки. Леонид из Москвы у нас на связи. Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил Сергеевич. Долгих и долгих лет вам. Меня восхищает политическое искусство. Меня восхищают чистые помыслы и мастерская на научном уровне реализация их. Человек, который действительно изменил мир, и я не могу вспомнить ни одной личности в истории, которая бы сделал подобные великие изменения, положительные изменения, вносящие в наш мир уверенность в завтрашнем дне.
Спасибо, Леонид. И сейчас еще несколько комментариев с сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Как и обещал, самые интересные из них звучат в утреннем эфире «Радио Свобода». Для слушателей голосов с доперестроечным стажем это вопрос риторический. Михаил Сергеевич фактически без шума и пыли, и, возможно, сам того не желая, демонтировал социалистический лагерь, уничтожил большую зону со всеми ее прелестями. Можно только сердечно благодарить этого человека. Дмитрий из Екатеринбурга пишет. «Хорошо отношусь. Во-первых, любого руководителя нужно брать от ресурса. Вот в чем ошибка номенклатурных экспертов. Не надо смотреть на Горбачева глазами 17 или 26 века. Он работал в 80-е годы 20-го, и от того ресурса сделал очень многое, почти невозможное». Из Воронежа нам пишут. «Горбачев был первым руководителем страны, которого я слушал с интересом, и слова которого шли от души. Бесспорно, во многом он ошибался, но такое уж было время». Давайте послушаем еще один звонок Владимира из Калининграда. Сорвался звонок, мне говорят, поэтому слушаем Владимира Сергеевича из Владимира. Доброе утро.
Спасибо. Значит, Михаил Сергеевич был первым человеком из руководителей КПСС, чью книгу «Новое мышление для нашей страны всего мира» я прочитал полностью и с великим восторгом. Вот тут 40 минут назад, когда о нем в эфире «Свобода» была речь, кто-то из радиослушателей сказал, что Михаил Сергеевич первый из генсеков, который отказался от идеи мировой революции. Я считаю, как раз напротив, он провозгласил мировую революцию, только не на основе идеи марксизма или ленинизма, а на основе как раз примата идеи общечеловеческих ценностей и идеи единства и взаимозависимости мира. Вот это за это ему честь и потом. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Еще давайте послушаем звонок из Челябинска. Кирилл нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро, Радио Свобода. Ну, у меня к Михаилу Сергеевичу нет никаких претензий, в принципе. Прогрессивный политик, неплохой. Вот единственное, что мне не нравилось, он все время перебивал академика Сахарова на съезде народных депутатов. Единственное, что вот ему упрек, я могу поставить.
Спасибо, Кирилл. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали сегодня на вопрос, как они относятся к Михаилу Горбачеву. Ему сегодня исполняется 80 лет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Российский «Газпром» выиграл аукцион по продаже имущества компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензией на разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области, одного из крупнейших в России. Сумма сделки пока не раскрывается, однако, по словам представителя «Руссия Петролиум», она значительно превысила стартовую цену аукциона – 15 миллиардов рублей. На сегодня основным акционером «Руссия Петролиум» является российско-британская компания ТНК «БП», доля которой составляет почти 63%. Объем резервного фонда России к началу марта составил 26 миллиардов 120 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 91 миллиард, сообщает Министерство финансов. Таким образом, прирост общей суммы накоплений в этих фондах в течение февраля составил менее 1 миллиона долларов. Объем банковских кредитов, предоставленных российским компаниям нефинансового сектора, увеличился в январе на 0,5% до 14 триллионов 136 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это примерно 475 миллиардов долларов. Доля просроченной задолженности по этим кредитам за месяц не изменилась, оставшись на уровне 5,3% от общей их суммы. Накопленный объем кредитов частным лицам в течение января сократился на 0,1%, составив 4 триллиона 80 миллиардов рублей, или примерно 137 миллиардов долларов в пересчете. Однако доля просроченной задолженности, наоборот, выросла с 6,9% до 7%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта составляет $365 за тонну. Это примерно на 18,5 долларов выше ставки, действовавшей в феврале, или 52% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 января по 14 февраля. Уровень безработицы в 27 странах Европейского Союза снизился в течение января с 9,6% до 9,5% общей численности экономически активного населения, сообщило агентство Евростат. В 17 странах еврозоны он также снизился с 10% до 9,9%. Максимальный уровень безработицы отмечен в Испании – 20,4%, а минимальный – в Нидерландах и Австрии – 4,3%.
О новостях экономики в нашей программе рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют Центробанка на сегодня таковы. Доллар – 28 рублей 75 копеек, евро – 39 рублей 72 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Канада для эвакуации иностранцев из Ливии направляет к берегам этой страны патрульный корабль с вертолетом и командой из более чем 200 военных. Министр обороны США Роберт Гейтс подтвердил, что несколько американских военных кораблей движутся в сторону Ливии. Однако он также подчеркнул, что никакого отношения о военном вторжении страны НАТО пока не достигли. Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву сегодня исполняется 80 лет. В Уфе объявили бессрочную голодовку 25 обманутых дольщиков жилья. В ООН пока не могут подтвердить достоверность сообщений о поставках Белоруссии вертолетов в Кот-д'Ивуар. Великобритания намерена постепенно отказаться от дальнейшего финансирования различных проектов в 16 странах. В столице Армении, Ереване, прошел массовый митинг оппозиции. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через четверть часа.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор».
Совместный проект с первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробнее расскажем о самых заметных публикациях в сегодняшней прессе. Рядом со мной в студии снова моя коллега Светлана Павлова. Еще раз доброе утро, Светлана.
Доброе утро, Марк.
И, естественно, одной из самых обсуждаемых тем на страницах газет остается реформа милиции, которая теперь называется полицией. Сегодня в интернете уже есть фотографии милицейских автомобилей с переклеенными названиями с переклеенными названиями, с табличками «полиция». Все это, конечно, очень забавно, но есть вещи серьезные, о которых стоит, наверное, говорить. В частности, это сокращение штата милиционеров. Насколько я знаю, там речь идет порядка 200 тысяч человек. Но, как особенно отмечают сегодняшние газеты, это сокращение не коснется руководящего аппарата, то есть центрального аппарата МВД.
Да, совершенно верно, Марк. В частности, «Коммерсант» в статье «Раздутые штабы» как раз об этом и пишет, о том, что сокращение не коснется сотрудников центрального аппарата. Поскольку установленная законом численность высшего начальствующего состава 340 человек, а сейчас это 427. По данным «Коммерсанта», отныне в региональных министерствах, главках и управлениях у руководителей будет по три заместителя. Заместитель начальник полиции, заместитель по следствию и заместитель по общим вопросам. Сейчас в региональных управлениях от 6 до 8 заместителей. Исключение сделано для четырех управлений по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также Краснодарскому краю. Они станут называться главными управлениями МВД, их начальники получат по 4 заместителя. Таким образом, к примеру, в структуре Главного управления МВД России по Москве будут 18 генеральских должностей. Начальник главка, 4 заместителя начальника, 3 заместителя начальника полиции, начальники 9 управлений административных округов и начальник УВД на метрополитене.
Этой же теме, забегая вперед, Светлана, скажу, и нашим слушателям будет посвящена рубрика «Общественное мнение», которая выйдет в эфир совсем скоро. А сейчас давайте поговорим о другой теме, уже московской. Мэр Москвы Сергей Собянин, который сегодня, кстати, как мы рассказывали, возглавит московское отделение партии «Единая Россия», накануне объявил о старте новой кампании по борьбе с нелегальными мигрантами. И что с ними будет? Их будут изгонять из города или пытаться легализовывать?
Да, как пишут новые известия, мэр столицы Собянин поручил зарегистрировать всех иностранных рабочих еще в ноябре. В последние годы Москва стала сокращать квоты на них, что привело к переходу людей на нелегальное положение. В столице сейчас нелегально трудится от 600 тысяч человек до 3 миллионов. По словам мэра, они зачастую не имеют медицинской страховки, а заработные платы им существенно занижают. Страдает городской бюджет, куда не поступают налоговые страховые отчисления. Бороться с этим городоначальник предлагает радикально: проводить дополнительные рейды по отлову нелегалов и отдавать приоритет на трудоустройстве. При трудоустройстве москвичам и жителям регионов в качестве мест, где могут находиться, по словам мэра, рассадники преступности и антисанитарии, Собянин назвал заброшенные здания, чердаки и подвалы, пишет газета «Новое известие». Подобные рейды сотрудники ФМС проводят регулярно, сообщает «Коммерсант». По словам ведущего научного сотрудника Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елены Тюрюкановой, нелегальные мигранты в Москве в основном трудоустроены в торговле, в сфере услуг и на других предприятиях малого бизнеса, хозяев которых просто не могут пройти бюрократическую процедуру получения легальных квот на иностранцев.
И еще одна интересная новость для российских интернет-пользователей. Об этом подробно пишут сегодняшние «Ведомости». Торговое представительство США включило популярную в России социальную сеть ВКонтакте в международный черный список пиратских площадок.
Да, как отмечают «Ведомости», это может осложнить отношения ВКонтакте с зарубежными правообладателями и инвесторами. ВКонтакте вошла в список площадок пиратского контента, которые ежегодно публикует торговое представительство США. Это социальная сеть, которая входит в пятерку самых посещаемых сайтов в России и в топ-40 самых популярных сайтов мира, предоставляет пользователям доступ к нелегальному контенту, говорится в недавно опубликованном документе. ВКонтакте не первый раз причисляют к пиратским ресурсам, но государственные органы впервые. Вывод представителя американского торгпредства далеки от реальности, и они не знают о нововведениях сети, уверяет ее представитель Владислав Цыплухин. По его словам, ВКонтакте предоставила правообладателям возможность встраивать на своем сайте видеоплееры, чтобы они могли зарабатывать на контекстной рекламе, и запустила другие процессы, которые ликвидируют все проблемы между площадкой и владельцами контента.
А сейчас об одной из тем, которая подробнее сегодня будет освещена в дневных информационных эфирах «Радио Свобода». Но о ней уже заранее пишут некоторые некоторые российские газеты, в частности «Коммерсант», власти начали готовиться к повторению лесных пожаров, из-за которых прошлым летом в Москве сгорело почти 500 тысяч гектаров леса, а Москву накрыло смогом.
Вчера губернатор Московской области Борис Громов выделил на обводнение подмосковных торфяников 80 миллионов рублей, которые пойдут на строительство 28 гидротехнических сооружений, прудов и плотин в 13 подмосковных районах. Столичный Мосводоканал, в свою очередь, предложил использовать для затопления торфяных болот техническую воду с очистных станций в Люберцах, но эксперты предупреждают, что это может нанести вред экологии. В частности, «Коммерсант» сегодня опубликовал статью с комментариями представителей Гринписа. Также «Коммерсант» берет интервью у представителя научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации Василия Максименко, который рассказывает о других проблемах, связанных с планами Москвы по борьбе с торфяниками. Обо всем этом можно прочитать в сегодняшнем «Коммерсанте».
Да, мнение эколога в этой газете, а мнение официальных лиц сегодня подробнее представит Радио Свобода в дневных информационных программах. Еще раз напомню, спасибо, Светлана, с самыми интересными публикациями в свежих российских газетах нас этим утром знакомил Светлана Павлова. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». И она, как я уже говорил, посвящена вступившему в России накануне в силу новому федеральному закону о полиции. Именно так отныне называется российская милиция, а ее сотрудники, соответственно, стали теперь полицейскими. О том, как относятся россияне к новому закону, к такому переименованию и в целом к этой правоохранительной структуре, как бы она ни называлась, и пойдет речь в рубрике, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Фонда «Общественное мнение», только 11% россиян одобрили идею переименовать милицию в полицию. Треть населения отнеслась к этому отрицательно, и 52% заявили, что им это безразлично. Результаты исследования комментирует доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта в ТЭРИ ФОМА.
Настораживает цифра 52% безразлично относящихся к переименованию. Я думаю, что это связано с тем, что россияне понимают, как ни назови органы власти, милиция или полиция, вряд ли это что-то изменит. Я думаю, что граждане понимают, что вот таким символическим актом вряд ли можно изменить те проблемы, которые есть в МВД. Безразличное отношение к переименованию милиции в полицию, я думаю, связано еще и с прохладным отношением россиян вообще к любым органам власти, к любым институтам.
Каково было отношение к вот этому новому закону о полиции?
Не все россияне знают вообще о новом законе, и тем более не знают о том, что этот закон выносился на общее обсуждение. И большая часть россиян не верит, что закон может каким-то образом изменить ситуацию в МВД. 50% считают, что он никак не повлияет на эту запущенную ситуацию. И где-то четверть россиян, они всегда оптимисты по натуре, и, соответственно, они верят в закон.
Вот вы сказали, что россияне в принципе негативно относятся к органам власти. Если говорить об отношении именно к милиции, что здесь интересно было бы отметить?
С одной стороны, как я уже сказала, отношение к милиции очень похоже на отношение к любым органам власти, за исключением тандема. К тандему все-таки россияне пока относятся очень позитивно. Примерно каждый либо десятый, либо пятый, в зависимости от опроса, позитивно относится к органам милиции. Третья часть абсолютно негативна, и где-то третья часть прохвата. В чем-то хорошо, в чем-то плохо. И я думаю, что все-таки есть какие-то отличия, своеобразие отношения к милиции. Милиция – это то, что окружает нас непосредственно и связано с нашей личной безопасностью. И так или иначе, почти каждый россиянин сталкивается с какими-то проблемами в органах милиции. Соответственно, здесь мы наблюдаем очень резкое, негативное, критичное, очень болезненное, тревожное отношение к тому, что происходит в МВД. Плюс, конечно же, россияне слушают телевизор, читают о разоблачениях начальников МВД, и они очень обеспокоены коррупцией в органах власти, они тревожно настроены, они не верят милиции и опасаются за свою безопасность, за свою жизнь. И в этом смысле, конечно же, наверное, МВД – это сейчас страшилка номер один. ГИБДД и МВД. Если в 90-е годы такой страшилкой скорее была армия, то сейчас это, мне кажется, именно органы милиции. Так пугает, так настораживает, так, в общем, общем-то, болезненно поднимает все самые негативные чувства у жителей России.
А какие перемены нужны в этой сфере, по мнению граждан?
Я думаю, что россияне понимают, что обычной реформой здесь не обойтись. Наверное, позиция может быть здесь такая, что полностью менять кадровый состав. Абсолютно на новых принципах людей брать в милицию. Абсолютно на новых принципах выстраивать внутреннюю структуру милиции. Вместе с тем, хотел бы обратить внимание, что среди молодежи МВД достаточно популярный работодатель. И особенно в малых городах и в селах молодые люди мечтают попасть в МВД. И когда социологи их спрашивают, а почему? Они говорят о том, что там можно неплохо подработать. И, соответственно, они уже намекают на какие-то коррупционные вещи. В этой ситуации понятно, что люди знают, что сама милиция устроена неправильно, несправедливо. И единственный выход, который они видят, полностью ломка всех отношений внутри. Государство должно занять четкую жесткую позицию и перевернуть все с ног на голову, а не ограничиться исключительно переименованием.
Говорила Лариса Паутова, директор проекта ФТЭРИ, фонда «Общественное мнение». Итак, по данным этой социологической кампании, лишь небольшая часть россиян одобряет переименование милиции в полицию. О том же говорят и результаты опросов Левада-центра. 60% граждан уверены, что новый закон ничего по сути не изменит, и все сведется к декоративным переименованиям и перестановкам.
Вероника Баде и ее рубрика «Общественное мнение» завершают сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». С какими результатами встречает Куба закат эры Фиделя Кастро? Об этом будут говорить кубинский диссидент Рене Манзана и российские журналисты Леонид Велихов и Аркадий Дубнов, недавно вернувшиеся из Гаваны. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени о развитии событий в России и мире в программе «Свобода в полдень».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы заявляем о том, что никакие боевые вертолеты...
Представители экологической вахты провели пикник возле элитного комплекса.
Никто в Европе сейчас не в состоянии...
Неприемлемо применение военной силы против гражданского населения, как это произошло.
Она позвонила мне и сказала: «Том, я думаю, я нашла тебе твой следующий фильм».
I think I found your next film.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный.